Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если у вас нет времени читать в соцсети и смотреть бесконечные стримы в YouTube, но при этом вы хотите быть в курсе, что там обсуждают, это подкаст для вас. Два раза в неделю я пересказываю в нем все самые важные и интересные сетевые дискуссии. В этом выпуске речь пойдет о путешествиях Сергея Лаврова и о злобных высказываниях Дмитрия Медведева. Глава российского МИДа собирался посетить с официальным визитом Сербию, но из этого ничего не вышло. Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли воздушное пространство для его самолета. На пресс-конференции по следам этого события Сергей Лавров назвал это немыслимым.
Произошло, конечно, немыслимое. Я понимаю интерес, который вы проявляете к нашей оценке этих возмутительных действий. Произошло, в общем-то, лишение суверенного государства право на осуществление внешней политики.
Как нынче принято спрашивать, а что случилось? Ничего особенного. Просто одно государство продолжает пожинать плоды своей исключительно удачной внешней политики, в которую оно переплюнуло даже былую империю зла – СССР, пишет Вадим Прохоров.
Подозреваю, что инициаторы февральской авантюры никак не ожидали такого сокрушительного эффекта. Не припомню, чтобы в новейшей истории министр иностранных дел, хотя бы маломальски видный на мировой карте страны, оказался в такой изоляции. Это же сколько теперь нужно накатить Марии Захаровой, чтобы пытаться как-то внятно объяснить этот конфуз. Напомню, что многолетнего министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко на Западе называли «мистер Нет» за неуступчивый характер и негибкую тактику ведения переговоров. В то же время именно Андрею Громыко приписывают очень неглупые слова «лучше год переговоров, чем один день войны», и принимали его всюду, несмотря на явно недемократичное устройство СССР и афганскую авантюру. А уж публично искать еврейские корни у Гитлера Андрею Андреевичу не привиделось бы даже в самом страшном ночном кошмаре. Видимо, жалкие наследники здания МИДа России на Смоленской площади не усваивают даже простейшие уроки истории. Ну что ж, будут звать нынешнего министра Лаврова «мистер сиди дома в Путилянде» и по делам.
Конечно, Сергей Лавров винит в происходящем Запад, но это просто любимая российская игра – навешивать на других собственные ошибки, уверен украинский видеоблогер Денис Казанский.
Ну, а как ты хотел? Обычно с нацистскими режимами, которые убивают граждан соседних государств без всякой причины, так и поступают. Им точно нигде не рады. И, конечно же, все нормальные, цивилизованные, адекватные государства будут всячески от таких представителей огораживаться. Поэтому добро пожаловать в международную изоляцию. Вы этого добивались, и вы это получили. Это не на Западе дела плохи, это у вас дела плохи, потому что с вами брезгуют иметь отношения. И теперь даже Черногория и Северная Македония могут в легкую закрыть свое воздушное пространство и отфутболить представителя страны, которая еще недавно называла себя сверхдержавой. Как по мне, так это проблема у сверхдержавы, а не на Западе.
Параллельный случай вспоминает журналист Андрей Мальгин.
А помните, 23 года назад Евгений Примаков развернул свой самолет обратно, узнав о начале натовских бомбардировок Югославии. Прошло время, и вот бывшие югославские республики, вступив в НАТО, развернули обратно самолет Лаврова, вылетевший в Сербию. Есть в этом какая-то симметрия.
Для российских властей так будет даже лучше, иронизирует Вероника Ермакова.
К слову, ничего недружественного в действиях властей Болгарии, Черногории и Северной Македонии нет. Они защитили Лаврова от воздействия агрессивной европейской среды. Сербы хоть и братушки, но в последние годы бездуховный западный воздух проник и к ним. Лучше не рисковать и сидеть дома, вдыхая высокоскрепный. В конце концов, если очень надо, то можно дойти окольными путями, пешком или доехать на телеге. Летать отечественными самолетами после возникшего из-за западных санкций дефицита запчастей и деталей стало крайне небезопасно. Путинский режим хотел построить суверенное государство и оградиться от остального мира. Ему любезно согласились помочь, так что нечего пенять на реализацию собственных мечт. Как говорится, бойтесь своих желаний.
Житель Черногории, галерист и бывший политтехнолог Марат Гельман на канале Ходорковский Лайв объясняет, что по-другому власти этой страны поступить просто не могли.
Вообще Черногория смотрит в сторону, конечно, Европы, старается следовать всем действиям Европы. Например, она не обязана была принимать на себя санкции, которые принимал Евросоюз, но она это делает. Особенно потому, что здесь сложные и давние исторические отношения с Россией, здесь очень трепетно относятся к этому. Сейчас новый премьер-министр у нас, он вообще албанец, и он такой абсолютно проевропейский политик. И все немножко волновались, как будет выстраиваться его политика по отношению к Сербии, а значит, по отношению к России. Но вот этот прецедент с Лавровым, он здесь обсуждается не меньше, чем в России, радостно, потому что он показывает, что вот это новое правительство черногорское продолжает себя мыслить как часть Европейского Союза. К сожалению, 3 года назад, когда в Черногории была попытка путча, и в этой попытке использовались российские спецслужбы, то потом в разборе, здесь 2 года велось следствие, выяснилось, что российские спецслужбы пользовались дипломатическим прикрытием. Поэтому конкретно в Черногории аргумент про дипломатию русскую – это скорее аргумент наоборот. Они исчерпали доверие к себе.
Российские патриоты, конечно, крайне возмущены. Игорь Мальцев.
Это что-то совсем новенькое в мировой дипломатии – запрещать дипломатам перемещаться. Сам Сергей Лавров трактует ситуацию как страх перед его выступлением в Белграде, в ходе которого могут посыпаться многие фейки, которыми кормят европейскую публику. И про то, кто именно заминировал порты, и про то, откуда должно идти зерно. И вообще.
Но больше всех отличился глава Роскосмоса. Дмитрий Рогозин написал в Твиттере.
Вот чем хорош Сармат? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и предавших нашу общую историю черногорцев согласия напролет спрашивать не будет, ровно как и у прочих шведов.
Блогеры не знают, то ли считают Дмитрия Рогозина сумасшедшим, то ли наоборот максимально адекватным тому, что сейчас происходит в России. Мария Строева-Волечкова.
А вот вам реакция Дмитрия Рогозина на отмену визита Лаврова в Сербию. Совершенно открыто предлагает обстрелять ракетами Болгарию, Румынию и Черногорию за отказ пропустить самолет главного российского хама-дипломата. Да еще и обзывает их при этом всяко. Это чиновник Российской Федерации высокого ранга, глава космического холдинга. Ни малейших моральных сомнений. Нет, он не идиот. Он просто преданный партии фашист в фашистском государстве.
Украинский журналист Виталий Портников на своем канале напоминает, что где российские самолеты, там и российские ракеты.
Сергею Лаврову пришлось отменить официальный визит в Сербию, так как, по словам главы российского внешнеполитического ведомства, представители его преступной организации еще не научились телепортации. Ну, я думаю, что и всему остальному – уважению к человеческой жизни, уважению к правде – уважению к собственной профессии российские дипломаты во главе с Сергеем Лавровым тоже не научились. И то, что произошло с отменой визита главы российского внешнеполитического ведомства в Белград, еще раз подчеркнуло крах российской внешней политики как таковой. Можно даже сказать больше. После нападения Российской Федерации на Украину 24 февраля 2022 года у России вообще нет никакой внешней политики. Как сказал один из российских дипломатов, покидающих пост чрезвычайного и полномочного посла в одной из европейских стран, практически отсутствуют контакты с руководством этой страны и руководством Министерства иностранных дел. Европейские политики и дипломаты шарахаются от российских послов как от зачумленных, а европейские страны закрывают свое воздушное пространство, чтобы официальные самолеты России не могли появиться в небе. И это, по-моему, совершенно естественно, ведь другие российские самолеты обстреливают украинские города, бомбят гражданские объекты, убивают мирных жителей. Почему тогда в странах, которые считают себя частью цивилизованного мира, должны хотеть увидеть в своем небе зловещий символ российских преступлений и подлости – самолет Сергея Лаврова. Нет уж, Лаврову, как и другим российским чиновникам, придется сидеть дома.
Дома Сергей Лавров сидеть все-таки не стал и отправился в Турцию на переговоры с министром иностранных дел этой страны Мевлютом Чавушоглу. Речь шла о военной операции, которую Турция ведет в Сирии, и о разблокировке украинских портов. О ситуации с украинским зерном Сергей Лавров сказал следующее. Ситуация не имеет никакого отношения к продовольственному кризису, но ЕС рисует из нее катастрофу вселенского масштаба. По этому поводу иронизирует Анатолий Несмеян.
Примерно подобное уже было сказано в другом месте и по другому поводу. Что вы волнуете за этих людей? Ну, вымрет 30 миллионов. Они не вписались в рынок. Не думайте об этом. Новые вырастут. Российский министр искренне не понимает, Какая такая катастрофа? Не хватает хлеба, пусть едят пирожные. В чем проблема-то?
Сергей Лавров утверждает, что зерно из Украины можно вывозить без ограничений. Они вывозят его, потому что Украина сама заминировала подходы к портам.
Мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения со стороны России, никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным, да и украинским судам выйти в Черное море.
По словам Лаврова, Россия гарантирует, что если Киев разминирует порты, Москва не будет пользоваться этой ситуацией в рамках военной операции. Многих комментаторов это позабавило. Тихон Дзятко.
От создателей Россия не будет вводить войска в Украину.
Владимир Серебровский.
Еще Россия гарантировала территориальную целостность Украины в обмен на вывоз ядерного оружия, а потом заявила, что не гарантирует, потому что ей больше не хочется.
Украинская сторона, между тем, утверждает, что Россия вовсю вывозит зерно из Украины через собственные порты. На пресс-конференции в Турции украинский журналист наделал шума, когда спросил Лаврова, сколько краденого зерна России уже удалось продать. Но долго это продолжаться не будет, уверен другой украинский журналист Роман Цимбалюк.
Читаем. Песков сообщил, что зерна на Украине гораздо меньше, чем заявляют в Киеве. Прекрасно. А куда же оно делось? Ответ есть. Его украли. Его просто стырили. Мы все читаем агентство ТАСС. Отправку первых судов с зерном из порта Бердянска запланировали на эту неделю. А где вы его взяли? А? Знаете, почему они так торопятся с вывозом зерна? Почему они так активно грабят? Да все просто, потому что знают, что ВСУ, украинская армия, уже за ними идет.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Права человека – это не такая какая-то далекая от нас реальность где-то в Европе. Это те истории, которые касаются нас самих ежедневно, буквально на каждом шагу.
Об этих историях и правах человека без истерики в подкасте «Человек имеет право» рассказываем я, Марьяна Тарачешникова,
и Наталья Чемпаладова.
Слушайте радиоверсию подкаста каждый вторник в 18:05, а на средних волнах в 21:05.
Это подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Последние месяцы заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев регулярно радует сетевую публику грозными постами в Телеграме. Но на днях ему, кажется, удалось превзойти себя. «Меня часто спрашивают, почему мои посты в Телеграм такие резкие?» – написал он. «Отвечаю, я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли». Конец цитаты. Эта пятиминутка ненависти в исполнении бывшего президента России развеселила блогеров и заставила гадать, кого или что он, собственно, имел в виду. Альфред Кух.
Вот режьте меня на куски, но я не могу прочитать это сообщение иначе, как в том смысле, что Медведев ненавидит посты, которые он пишет, потому что личные местоимения используются лишь в отношении тех существительных, которые уже были упомянуты в этом же тексте. Поскольку тут упоминаются только три существительных – меня, Телеграм и посты, то очевидно, что их, третье лицо множественного числа, соответствует существительному посты, поскольку только оно стоит в третьем лице множественного числа. Получается интересная вещь. Медведев сам пишет свои посты, и сам же их ненавидит, поскольку они ублюдки, выродки и хотят смерти нам, России. И он будет стараться, пока жив, делать все, чтобы их не было.
Самую очевидную интерпретацию слов Медведева приводит Ян Матвеев на канале «Популярная политика».
Понятно, что на самом деле речь о западных партнерах, с которыми еще несколько лет назад Медведев отлично водил дружбу, а вот теперь оказалось, что это такие вот самые страшные враги, и постоянно Медведев пишет, какой Запад наш враг и какие политики все там плохие. Жаль, Дмитрий Анатольевич не уточняет, с какой именно модели айфона он пишет все эти свои гневные разоблачительные строки про загнивающий Запад.
Пост Медведева породил много пародий. Олег Козырев.
Меня часто спрашивают, почему мои посты в Фейсбуке такие резкие, а я отвечаю, потому что не использую блюр.
Владимир Флонц.
Меня часто спрашивают, а нет, показалось.
Алиса Зюс.
Я их всех ненавижу. И заплакал.
Широко разошлись стихи из твиттера «Антология не поэзии». Специально утром встал пораньше, чтоб дольше ненавидеть их. Некоторые блогеры считают, что истинная причина резкости Дмитрия Медведева в том, что его сыну, по слухам, пришлось покинуть США из-за санкций. Илья Шепелин в стриме на своем канале отмечает, что информация эта пока не подтвердилась. Но в то же время было бы логично, если бы Илья Медведев вернулся сейчас в Россию и, например, отправился бы на фронт, раз у него такой воинственный папаша.
А как вообще эта информация появилась? Она появилась в одном твиттере пару дней назад. И он не то чтобы какой-то очень достоверный, и он сослался на свои источники и сказал, что тоже нужно еще проверять, что там произошло с сыном Дмитрия Медведева. Все-таки отправили его в Россию или нет. У меня, по крайней мере, позиция такая. Дмитрий Медведев, раз сам он не готов служить, почему бы ему своих близких или родственников, ну, он же наверняка им желает того же самого, чего и своей стране, которую он ведет в прекрасное и светлое будущее с помощью постов людоедских в своем телеграме, почему бы ему своих родственников вот не с себя начать, так сказать, если он сам занят слишком работой, совбезией, не может пойти рыть окоп, почему бы не отправить сына, например, и вот на этом протестировать. Если он не готов сына отправлять, пускай отказывается от этой риторики. А к самому Илье Медведеву, возможно, он правильный чувак, и, может быть, он даже вообще против этого всего, может быть, он в оппозиции к отцу находится, только мы про это все не знаем. Ну, в общем, история такая.
Другие считают, что Медведев тоскует по утраченным виноградникам в Италии. Игорь Эйдман.
Медведевы тоже плачут. Медведев написал в телеге: «Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли». И добавил про себя: «Они забрали мои виноградники в Тоскане. Они выперли моего сына из США. Они арестовали мою яхту. Они ввели против меня санкции. И теперь я больше никогда не увижу их проклятые города, не воспользуюсь счетами в их чертовых банках, не зайду в их гнусные кабаки, бутики и казино. Кичливый Лондон, развратный Париж, продажный Нью-Йорк закрыты навсегда. Теперь эти ублюдки и выродки будут веселиться в своих Куршавели и на Лазурке, в Лас-Вегасе и Монте-Карло без меня. Как я их ненавижу и буду делать все, чтобы они исчезли. Ой, а что же на самом деле я могу сделать? Ах да, я могу, как в детстве, закрыть глаза, и тогда не буду никого видеть. Они для меня как будто исчезнут». Сидит с закрытыми глазами, периодически причитает, всхлипывает, бормочет проклятия и грозит трясущимся кулачком в пустоту. К нему подходит сын. «Папа, тебе что, совсем плохо?» «Ах, это ты, Илья, чего тебе надо? Я только одного хочу, назад в Калифорнию, а я в Тоскану хочу». Обнявшись, плачут вместе.
А может, Медведев просто двойной агент, шутит политолог Аббас Галямов.
Возможно, это такой хитрый план ЦРУ – убедить Путина в том, что Медведев истинный патриот, и именно его надо сделать преемником. Он, мол, не сдаст и будет стоять до конца. Для достоверности и сына из Америки выслали.
Шутки шутками, но Запад в свое время Медведеву поверил, говорит писатель Дмитрий Быков в утреннем шоу на канале Александра Плющева.
Дмитрий Медведев хорошо помнится на Западе. И вот он говорит, меня многие спрашивают, кто спрашивает? Я думаю, действительно спрашивают, кто-то из обнадеженных западников, потому что, понимаете, для западного политика публично лгать неприлично. А вот если Медведев сделал столько либеральных заявлений, которые давали Бараку Обаме определенные иллюзии, да, там определенные надежды европейским партнерам и так далее. Они хотят спросить, конечно, что с ним случилось. Вот он теперь говорит, я ненавижу их, кого не ясно, которые хотят смести Россию с лица земли. Пока для сноса России с лица земли больше всего делает ближайший друг Дмитрия Медведева, но, может быть, он и его ненавидит. Я, кстати, даже думаю, что ненавидит. Я думаю, наедине с собой он плюет в его портрет, потому что карьеру-то он ему поломал, жизнь сломал ему абсолютно.
После того, как Дмитрий Медведев погрел для Владимира Путина президентское кресло, обошлись с ним действительно не вполне справедливо. Многие комментаторы уверены, что бывший президент России с тех пор дал волю вредным привычкам. Дмитрий Колезев.
Кажется, он реально бухает. В принципе, можно понять. Все отняли, растоптали, унизили, соратников зачистили, все наследие отменили, оставили на шутовской должности без полномочий и разрешили писать в телеграм-канал. Потом, кстати, можно сказать, что они – это Путин и его товарищи, а он, Медведев, всегда был за свободу и демократию, просто маскировался в сложные времена. Кто-нибудь удивится?
Олег Пшеничный.
Дмитрий Анатольевич это про чертей написал, про зелененьких таких чертиков. Ненавижу, сделаю все, чтобы они исчезли. И характерным жестом смахнул что-то с рукава.
Но даже если не верить слухам, очевидно, что с Дмитрием Медведевым что-то происходит. И многие сейчас гадают, что именно. Наталья Геворкян.
Искренне признаюсь, я до последнего сопротивлялась и не заглядывала в телеграм Медведева. Ну, потому что вроде все понятно и без телеграма. Но сейчас, читая цитаты, понимаю, что стоит все же последить за процессом, потому что постепенно это превращается в записки умалишенного.
Политолог Дмитрий Орешкин на канале Екатерины Катрикадзе и Тихона Дзетко утверждает, что с ума Медведев не сошел.
Он член стаи. И он борется за уважаемые позиции в этой стае по правилам этой стаи. А в общем, реальных ресурсов у него нет. Он не контролирует ни ФСБ, ни Росгвардию, все то, что эти люди уважают. Силового ресурса у него нет. Он может только звонко лаять, выступать вот в качестве той самой замечательной собачки, которая опровергает логику слона из подворотни. Все мы знаем, как ее зовут. Почему? Вот мне кажется, очень интересно. Значит, по-видимому, он решил, что есть какая-то ненулевая вероятность того, что он может вернуться на какие-то лидирующие позиции в этой стае. Лично мне кажется, что это глубокое заблуждение, потому что с поста заместителя вот этой самой конторы, которая называется Совет Безопасности, далеко вверх не прыгнешь. Там силовики, там они его всерьез не воспринимают. И, в общем, вот эти упражнения в децибелах, они сильно престижу ему не добавляют. В общем, зрелище, честно говоря, жалкое. Но мне, я бы о другом сказал. А зачем? Почему вдруг? Вот что важно. И здесь, мне кажется, что уж Дмитрий Анатольевич, он, конечно, не дурак. И он, конечно, хорошо знает, какие там веяния в верхах. И вот то, что он вдруг начал, используя лексику, риторику, стилистику, принятую вот в этой корпорации, так повышать объем децибелов, мне кажется, это свидетельствует о том, что он понимает, что в корпорации происходят какие-то перемены. Я боюсь сказать, что он подозревает, что кресло может освободиться. Это как бы слишком откровенная спекуляция, потому что никаких таких медицинских или еще каких-то утечек всерьез нет. Но то, что Дмитрий Анатольевич вдруг оживился, мне кажется, ну, некоторым таким симптомом. Но зачем ему, в общем-то, позориться? Если не рассчитывать на повышение своего статуса.
Вопрос, кто придет после Путина, с каждым годом все актуальнее, пишет Анатолий Несмеян.
Если сейчас начинаются смотрины преемника, то вариантов на самом деле у правящей комарильи немного. Выдвинуть из ниоткуда серую и невзрачную личность, про которую никто еще день назад ничего не слышал, как это было с самим Путиным, сейчас не получится. По многим причинам. Поэтому выбирать придется из того набора, что уже есть. И выбор этот, скажем откровенно, крайне не широк. Вот-вот откроется эпоха гонок на лафетах. Большая часть соратников – люди за 70, и в качестве временной фигуры поставить кого-то, конечно, можно, но вопрос все равно придется решать, и решать кардинально. И здесь у относительно непрестарелого Медведева есть неплохой шанс. Он свой, он замазан во всех преступлениях. На него можно хоть вчера открывать дело о государственном преступлении хотя бы за сдачу акватории Баренцева моря. В общем, идеальный кандидат. Но в таком случае он должен взять на себя полную ответственность за преступления режима последних двух сроков Путина, просто чтобы не сдать людей, прямо замешанных в них. Не факт, конечно, что Медведев рассматривается в качестве реальной кандидатуры, но и исключать этот вариант нельзя. В общем, внезапное озверение Медведева нужно рассматривать скорее как попытку системы удержать устойчивость, а сам Медведев вполне может себя рассматривать как еще не сброшенную карту. И иметь на это вполне весомые основания. Другой вопрос, что умирающему режиму это не поможет, но когда у пациента предсмертные судороги, он не способен думать на перспективу.
А может, все это неловкие попытки оправдаться перед старым другом за заигрывание с Западом, рассуждает политический обозреватель Андрей Перцев в подкасте «Медузы. Что случилось?».
Путин, он знает давно, и я думаю, он понимает, что ему нравится. Ну, помнишь же, как Путин шутит, когда вот он пытается быть искренним, да, каким-то настоящим. Да, это шутки, ну, извини, пожалуйста, за каламбур, что сортирные, да, такие, ниже пояса. У Путина полутонов нет, да, вот если заряжаешь, как бы, оскорбления, все. Сам он, как бы, делает, вот он не может сказать, да, не может обозвать поляков имбецилами, значит. Медведева ведь цитируют СМИ не как зампреда СБ, а как бывшего премьера, бывшего президента, да. Он понимает, что ему вот это прошлое дает медийный, как бы, вес. И он этим пользуется, да, он этим действительно, как бы, стучит к Путину в окно, потому что у Путина карантин этот весь продолжается, да, личной аудиенции добиться сложно, пост у него не самый значимый. Ну, будем аккуратно говорить, Путину с людьми встречаться все труднее становится, со старым приятелем, который к тому же, как бы, вроде бы, да, все равно, ну, такой он вот предатель, да, немножко, как бы начал с Западом играть. Я его поставил на место, на президентское, а он вот начал крутиться. И страну, значит, немножко не туда начал вести. Все равно, я так понимаю, вот это есть. И сейчас Путину принимать Медведева, может, ну, сложновато. Но Медведев появляется перед Путиным чуть ли не каждый день в дайджесте новостей. И выражается в понятных словах, и главное то, что Путин как бы сам бы сказал.
Если Медведев действительно произносит вслух то, что хотел бы, но не может сказать Путин, ни о чем хорошем это не говорит, пишет украинский журналист Иван Яковина.
Вообще-то говоря, выплеск Медведева свидетельствует о том, что ситуация в России очень тяжелая, можно сказать, безвыходная. Когда в стране дела идут относительно нормально или хотя бы терпимо, никто такие тексты писать не будет. Там явно есть проблемы, причем существенные. Медведеву позволяется транслировать в эфир не все, что попало, а только то, что у Путина на уме. Но вот мы теперь знаем, плохо ему, он всех ненавидит и хочет убить.
А как хорошо было бы, если бы Дмитрий Медведев вместо этого публиковал такие посты, которые появляются сейчас в пародийном телеграм-аккаунте «Дмитрий Солнышко Медведев».
Меня часто спрашивают, почему мои посты в телеграм такие добрые. Отвечаю, я их обожаю. Они лапульки и пусечки. Они хотят счастья нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы их любили.
Но такого ждать не приходится. Градус безумия российских властей пока только нарастает. И тут не так уж важно, настоящее оно или сымитированное ради вымышленных карьерных целей. Беседу со своим прошлогодним «я» имитирует в Телеграме писатель Александр Пелевин.
Алло, Саш, привет, это я. То есть это ты, но через год. У тебя же 2021 сейчас. Короче, долго объяснять. В общем, я тут самому себе из лета 2022 звоню. В смысле, какой ковид? Тут Глуховского объявили в розыск, Невзоров стал украинцем, а Чубайс свалил из России. Вечернего Урганта больше нет, вместо него Владлен. Еще Медведев обещает уничтожить ублюдков и выродков. Нет, не мем про добейте выживших, но похоже. Так вот, еще чеченцы воюют с русскими, в смысле вместе. Кстати, еще Жириновский перед самой смертью предсказал, что значит «ты сумасшедший, не звони мне больше». Я еще самое главное не сказал. Гудки.
С вами была Аля Пономарева и цитата свободы. В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждали в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, подписывайтесь на нас в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».